И вот стало быть. Оба определения новой Торы, как раскрытие хидушем, которые непонятным образом достигают нас через Машиаха, именно благодаря тому, что он великий пророк. То есть Тора Хадоша Миити Тейца, от меня новая Тора выйдет, а Машиах ее сможет получить именно в качестве пророка. Не вяжется как-то с тем, что мы знаем. А уж тем более хидуш в области Аллахи, каким образом возможен хидуш в области закона, который вот приходит к нам в результате пророчества, исходит от Всевышнего, после того, как Тора уже дана, и не на небесах она и так далее, тоже совершенно не ясно. 62-я страница в Пинохе, пункт Далет. «Вэйювэн бэгэгдэм абьюр бэхидуш тэйра безман азэ», и станет понятно это, если предварим мы дальнейшее рассуждение, обсуждением вообще идеи хидуша, хидуша Торы в настоящее время. Каким образом возможен хидуш, то есть хидуш от слова хадаш, новое в Торе в настоящее время, что вообще подразумевается под хидушем? Кемаймер Рабесейну, в соответствии с высказыванием мудрецов, хорошо нам известным, «Кол маши талмит вати косит ли хадыш, а кол нитн ли мойша мисинай». Все, что опытный мудрец в будущем раскроет, ли хадыш, то, что он сделает, тот хидуш, который он сделает, то есть то новое, что он откроет, это дано Мойше на Синае. Лихадеш дайка, подчеркивает Рэба. Лихадеш, то есть то, что он откроет, обозначается именно словом хидуш. То новое, что он откроет. Хидуш шалталмит ватик. Увияхатым зэ нитн лэ Мойше ми Синай. И в то же самое время дано уже Мойше на Синае. То есть, на первый взгляд, это что-то такое абсурдное. Если дано Мойше на Синае, то что же в этом нового, если это действительно новое, то каким образом это могло быть дано Мойше на Синае? Пинух добросовестно прорабатывает кучу ссылок, на которые, которым Рэбе отсылает в сноске 22-й. Давайте вначале с ними познакомимся, потом к 23-й сноске перейдем, которая тоже по поводу этого высказывания. Первая ссылка, трактат Мегила. «Вом раби хия барабо, ом раби йоханан», сказали такие-то мудрецы. «Май дих сив валейгэм кихола двори машер дибер авай имахэм бэгар», о чем говорит стих. «А на них», в смысле на скрижалях, «как все эти вещи, которые говорил Бог с вами на горе», «Меламеши герову акош брулы мойши дикдуки и тейровы дикдуки и суэфрим». Это учит нас тому, что Святой Благословен Он показал Мойше различные уточнения Торы, уточнения писцов, в том числе, то есть уточнения устной Торы. «Маши асуэфрим асидин лихадыш», то есть то, что в будущем писцы, читай мудрецы, откроют новое, «Умай нигуме микро мегило», и что собой будет представлять чтение мегилы. Это Мойше Рабейну таким образом вспоминает о даровании Торы, напоминает евреям, уже в книге Дворим, о даровании Торы, о том, как Всевышний выдал ему скрижали, и вот утверждает, как бы отсюда, во всяком случае, трактат Мегила это видит, утверждает, что на этих скрижалях он ему дал, ну, некоторое полное представление о Торе. «Кихола дворим», я так понимаю, что лимуд здесь толкование, основой толкования становится слово «все эти вещи», которые говорил и так далее. То есть, утверждает, что вместе с этими скрижалями ему было дано представление о всей Торе в целом, включая те вещи, которые на тот момент принципиально не могли быть озвучены, о которых вроде как знание было невозможно, недоступно в тот момент. А что надо подчеркнуть? Возможно, это для кого-то не вполне очевидно. Трактат Мегила, это трактат Мегила занимается вопросами пуримскими в основном. Мегила Сестер. И то есть речь в этом трактате идет о вещах, установленных мудрецами. Пурим, как и Ханука, это праздник, установленный устной Торой спустя долгое время после дарования Торы, в связи с событиями, которые происходили спустя долгое время после дарования Торы на излете вавилонского изгнания. И, следовательно, вот и в частности, продолжает, завершает там это Гемора, в частности, Моше Рабейну стало известно, что там, вот, что это за чтение Мегилы. А чтение Мегилы, оно связано с событиями, которые еще в далеком будущем должны были произойти, и связано с установлением мудрецов, которые сопровождали это событие, которые, вернее, ну, являлись следствием этого события. Чтение Мегилы, установленное мудрецами, ежегодное в Пурим. Вот о нем тоже Моше Рабейну был извещен, мол. Следующая ссылка, имеющая к этому отношение, Шмойс Раба, Мидраш Раба в таком-то месте. Бешоша нигла акош бургу бесинай литн тойра ли Исроль, когда Всесвятой Благословен Он раскрылся на Синае для того, чтобы дать Тору евреям. Омрал и Мойша алгасейдер, он давал, выдавал ее Мойша, излагал ее Мойша в следующем порядке. Микро, Мишна, Талмуд, Ваагуда. Письменную Тору ему проштудировал с ним, как бы, если так можно выразиться, ну, передал ему в какой-то форме, в какой форме, это нам трудно сообразить. Мишна, то есть те законодательные решения, которые сопровождали Микро, Талмуд, обсуждение этих законодательных решений в Талмуде, и Агода. Агода, то есть те тексты, которые не имеют логического, прямого логического значения для Талмуда, в которых содержится, недавно как раз цитировали, по-моему, кстати, в Двор Малхус мы и цитировали, по законам изучения Торы Алтеребе, что они являются источником большей части тайной Торы. Шен и Мар, как сказано, Вейдабер и Киме, Скола Дворе Моэле. Как сказано, но здесь точно, на мой взгляд, лимут исходит из того, что из написанного «Коль» говорил Всесильный все эти вещи. Кстати говоря, наша прошлая недельная глава. «Афилу маши таша аталмит шоэл рав о маракош бурлы мейши боисэшо». То есть, даже то, что ученик спрашивает рава, святой благословен он Мойше в тот момент сообщил. Ну, имеется в виду, забегая вперед, это будет озвучено дальше, но давайте сейчас сразу обговорим это. Моше Рабейну номинально на горе Синай было дано не так уж много информации. И, собственно, этим оправдывается мудрецами то, что Моше Рабейну всего 40 дней пробыл на горе. И за это время, ну, вот в таком, в обычном режиме, то есть в режиме проговаривания, разумеется, Моше Рабейну не мог получить, вот как ученик получает от учителя, в режиме такого проштудирования, проговаривания, не мог получить весь объем знания, который впоследствии был раскрыт мудрецами даже до определенного момента, на первый взгляд. А уж тем более то, что здесь имеется, что Всевышний раскрыл ему вообще все знание Торы, совокупность Торы в самом широком смысле до самого упора. То есть до бесконечности. Получил полное представление, полнейшее представление о всем, что Тора собой представляет и что из нее следует. Моше Рабейну получил на горе Синай текст Торы, простой смысл ее слов, алоха ле Моше ми Синай, то есть те вещи, которые из Торы невыучиваемы, а вот именно следует передано исключительно на словах, представляет собой в чистом виде устную традицию, которая не может стать письменной, вот она не опирается на письменную таким образом, чтобы можно было ее оттуда извлечь. Это именно вот то, что Моше на словах получил от Всевышнего. И законы, закономерности толкования Торы, то есть те логические закономерности, на которых Тора построена, и согласно которым, при знании которых, следовательно, можно извлекать информацию из Торы, все большее и большее количество информации, вплоть до бесконечности. Но в определенном смысле, и как раз об этом мы, собственно, и будем рассуждать дальше, наверное, большая часть этой беседы этому посвящается, в определенном смысле, в каком смысле вот будем рассуждать, Моше Рабейну получил действительно полноту представления о Торе. Тору в самом широком смысле, в ее абсолютной полноте. Как утверждает здесь Мидраш, на то он и Мидраш, чтобы давать нам вот картинку, которая нуждается в дополнительном прорисовывании. Моше Рабейну было изложено не только значит, текст, там, такой текст, сякой текст, объяснение, комментарий, там, простого смысла, такие там, закономерности. Ему было выложено целиком все, что будет происходить с Торой в дальнейшем, включая какой-то частный разговор с мудреца со своим учеником, когда ученик задает какой-то вопрос, чего-то недопонимает. Вот даже это было изложено Моше Рабейну. В каком-то смысле, наверное, сейчас мне пришло в голову, можно это сравнить с сотворением мира, который, будучи сотворен, подразумевал уже все последующие события, все последующие мельчайшие события были предопределены Ашгоха Протис с самого начала. И в том числе, разумеется, те, которые не произошли на момент творения. Вот примерно так же здесь Моше Рабейну получил вкупе с Торой все, что из нее последует дальше. В какой форме, это другой разговор будет обсуждаться. Следующая сноска. Ваикра Раба в таком-то месте. Рейш Перек Парша Ков Бейс. Раби Нехемья Омар Ваисрен Эрец Баколь Ги. Раби Нехемья высказался по поводу стиха «Преимущество земли во всем оно». Афилу дворим шаату роя эйсуна йисерейн лиматен тейра кигоин. Даже те вещи, которые ты видишь избыточными по отношению к дарованию Торы, как, например, законы цицис и тфилин и мезузы. Авген бихлул матен тойра, также и они включены в дарование Торы. Шенеймар ваитен авая илай эс шней лухес аваним ксувим бэцба элейким. Как написано, и дал мне Бог скрижали каменные, написанные перстом Всесильного, а на них, как все вещи, и так далее. Как все вещи, в смысле, если я правильно понимаю здесь подачу Раби Нехемья, в том числе те законы, которые в самом тексте Пятикнижия, скажем, начисто отсутствуют, и они каким-то образом проучиваются мудрецами, и более того, обеспечиваются какими-то там навесками от мудрецов, какими-то оградами и так далее. И вот все это подразумевалось дарованием Торы. Раби Йошуа бен Леви омар ваалейхем кехол адворим. Раби Йошуа бен Леви, толкование с его стороны. А на них, как все эти вещи. Ухсив. Кола мицва ашер анохи геймер. И в другом месте написано, вся заповедь, которую я, и так далее. Кол, кехол, дворим, адворим, мицва, амицва, микро, мишна, алохейс, талмуд, тойсофейс, тосефтейс, пардон, да, годейс. Из избыточности этого языка, из избыточности языка этих стихов, Раби Йошуа бен Леви, он учит, что на горе Синай Моше Рабейну сразу были вручены и письменная Тора, и Мишна, и законы, Талмуд, Тосефтейс, дополнительные тексты, Агодейс, тексты, вот, внеалохические тексты, Ваафилу, Маши, Талмит, Ват, и Косит, Осит, Лой, Марлифней, Рабой, и, собственно, наше высказывание, которое мы цитируем, по всей видимости, отсюда оно берется. А может быть... Ну, сейчас посмотрим, может быть, с какого-то другого места, может быть, где-то ближе, но уже практически вплотную. И все, и вплоть до того, что все, что опытный мудрец в будущем скажет, здесь только он употребляет не лыхадыш, а именно лоймар скажет. Лоймар лифней рабей скажет перед своим учителем. Кулан неймру ле Мойше бесинай. Все это было сказано Мойше на Синае, ше неймар, как сказано. Ейш довар. Шиёймар рьей зе ходаш, как сказано, есть вещь, когда скажет, смотри, это новое. Зе ходаш гу, хавейре мейше фолов, квар гойл и ломим. А товарищ ему ответит, нет, ничего, это не новое, это уже было дано навсегда. Ну, имеется в виду, вот лейломим, это как было показано при даровании Торы, как лейломим. То есть, это уже было дано при даровании Торы. Кехелес Рабо в таком-то месте. Еще один мидраш, разъясняющий книгу Кехелес, Экклезиаст. Ейш довар шиёймер ейзе ходэшгу ксив. Есть вещь, цитирует тот же источник, есть вещь, про которую человек может сказать, смотри, это новое. Ксив, ваитен авая илай шней лухей за аваним ксувим безбейлайким. А вот написано, и дал Бог мне, Моше Рабейну вспоминает о даровании Торы, две скрижали каменные, написанные перстом всесильного. Валыгемки холодворим, а на них как все вещи и так далее. Раби Йошуа бен Леви Омар сказал Раби Йошуа бен Леви алейгам ве алейгам кол кехол дворим га дворим мицво. То есть, ну вот, тот же самый, на первый взгляд, то же самое толкование. Даже не знаю, зачем, собственно, еще раз его приводить. В чем тут различие? Раби Йошуа бен Леви обращает внимание на то, что здесь много-много избыточности в этом обороте. «Ве алейгэм кехол адворим» и так далее. А что имеется в виду? «Кола митсво лиламетхоши микро мишна» значит, «га митсво» – это «кол га митсво». «Лиламетхо» – для того, чтобы научить тебя, зачем Моше Рабейну описывает процесс дарования Торы вот таким вот избыточным образом. Каждая из этих избыточностей, если я правильно понимаю, она подсказывает, что помимо, собственно, текста Торы, который, ну, однозначно был передан Моше Рабейну, ему были даны микро, мишна, алохис, тесефтис, ваагодис, даны были ему также и полный текст письменной Торы, имеется в виду не только пятикнижие, предположу, и мишна, и алохи, и законы, и тесефтис, и агодис. У Маши Талмита ватит косит лигейрес кваргоя венит на алоха лимойша мисинай. И то, что Талмит ватит, опытный мудрец, в будущем укажет, в будущем даст указание, логическое решение выскажет, уже было дано в качестве алохи Мойша на Синае. Еще раз подчеркну, в какой форме ему это было дано. Это вот как раз вопрос нашего обсуждения дальнейшего. И тот же самый Мидраш Кегелес Раба, только четырьмя главами спустя. Раби Нехемья Оймер, Ваисен Эрс Бакол Ги. Раби Нехемья, как в ссылке на Шмойс Раба выше, тот же самый стих, вернее, Ваикра Раба, простите. Раби Нехемья сказал, вот стих у нас есть такой, преимущество земли во всем она. Дворим шетире ген миюторин батейра. Те вещи, которые выглядят, тейрои, может быть, выглядят как избыточными в Торе. Кегоин, тойсов из шербейс раби. Как, например, дополнение дома раби. Вы тойсов из раби носен. Ну, такие-то аллахические решения. Гилхас гейрим ваводим, законы, регламентирующие обращение с герами и рабами. Авгем нитну де мойше ми синай, также они были даны мойше на Синай. Кегон алох гилхас цицис тфилин мезузис, бихлула тойра гем, и наподобие законам цицис тфилин и мезузис, они внутри Торы. Почему, честно говоря, вот именно эти законы он упоминает, причем в прошлый раз он законы Тфилин и Мезузис там упоминает как неочевидные истории, тем не менее в ней присутствующие, если я правильно там понял. Почему он здесь именно упоминает законы геров и рабов? Возможно, потому что они в какой-то, ну, в очень мизерной степени упоминаются и излагаются в письменной Торе, но не очень-то похоже на правду. Не знаю, короче говоря, почему именно эти законы он упоминает. Факт в том, что из стихов, вот разные мудрецы в перечисленных нами ссылках, одну и ту же идею видят в том, каким образом рассказывает, повествует Тора о даровании Торы. Моше Рабейну вспоминает о даровании Торы, напоминает о даровании Торы евреям, что во всех вот этих вот изложениях заложено одна идея. Моше Рабейну получил на горе Синай огромное количество информации. Помимо номинально вот пятикнижия, текста пятикнижия и даже его простого смысла и так далее, он получил практически все то, что впоследствии было раскрыто. И, ну, с разной степенью категоричности мудрецы об этом говорят. Возможно, на самом деле подразумевая одно и то же в конечном итоге. Только, ну, образно прорисовывая это с разной степенью детализации. вплоть до того, что даже то, что Талмид Вати косит лихадыш, опытный мудрец в будущем обновит. Что это означает? Опытный мудрец откроет какую-то вещь, которая никому не была очевидна. Тем не менее, мы обязаны знать, что она была дана Моше на горе Синай. 23-я сноска. Вначале давайте в оригинальном тексте посмотрим саму сноску. Это сноска, которой помечено слово «лыхадыш». Все, что Талмид Вати косит «лыхадыш». 22-я это была на всю эту цитату. Интересно, кстати, отметить. Не знаю, как ответить на подобный вопрос, если он у кого-то возник. А откуда берется, собственно, вот этот сам этот текст? Напрашивалось бы сказать, что этот текст сам по себе, «Кол матша Талмид Вати косит лыхадыш», должен соответствовать первой из сносок, приводимой Ребе, но в первой из сносок вот, на трактат Мегилу он вообще отсутствует. А в других мы так и не встретили идентичного текста. Мы встретили что-то близкое. Не знаю, но вот так или иначе. Все, что Талмид Вати косит лыхадыш, написано в той ссылке, которой мы привычны чрезвычайно именно к такой редакции данного высказывания мудрецов. То есть опору мы отследили, а где вот сам этот текст, откуда берется сам этот текст, я, честно говоря, не вполне понимаю. Может быть, сейчас, кстати, Рэбэ этим и займется. А дальше на слово «лыхадыш» он приводит 23-ю сноску, и там пишет «Улыгаэр шикол иш исройл йохал лыгал из талум из хохма в лыхадыш сэхал ходыш ген ба алохас, ген ба агодис, ген ба нигл, ген ба нистер, михуев ба довар». Необходимо отметить, вот сам этот факт, само это употребление слова «лыхадыш» здесь, которое вот, для меня не вполне очевидно, откуда следует, то есть откуда оно берется. Предлагаю только взять это как данность, то есть что есть источник, в котором именно таким образом эта ссылка присутствует. Он обязывает нас знать, что речь здесь идет не о каком-то символическом хидуше, а именно об открытии нового, причем об открытии нового, на которое способен абсолютно любой человек. Тему эту обсуждали уже выше. Ну, еще раз повторение мать учения. В законах изучения Торы Алтер Ребе он такой пассаж приводит. Каждый еврей способен раскрывать скрытую мудрость и делать хидуш, то есть раскрывать сехел ходеш, новый разум, как в области алахот, в области законодательства, то есть в области именно законодательной части Торы, также в Агодейс, также в незаконодательной части Торы, как в раскрытой Торе, также и в скрытой Торе. И более того, он обязан этим заниматься. Занимались мы этим, напомню, как раз в прошлой беседе, где Ребе предложил каждому еврею попробовать свои силы, по крайней мере, изучать Тору, будучи нацеленным на совершение хидуша. И не просто хидуша, а не просто быть нацелен на совершение хидуша, а иметь в виду, что очень желательно то, что он наоткрывает в Торе, пускай он и не Талмид Ватик-то особенно, но вот такой, как он есть, пускай открывает и публикует свои хидуши, обеспечив их хорошо какими-то оговорками, типа того, я, конечно, в этом ничего не понимаю, но все-таки вот такая идея мне в голову пришла. Вот там мы как раз подчеркивали, что с точки зрения законов изучения Торы Алтер Ребе, каждый еврей способен этим такой работой заниматься. То есть каждый еврей способен сделать хидуш. Здесь Ребе считает должным это говорить «лыгайр». Кстати говоря, Ребе здесь ссылается не только на... и даже в первую очередь, не на закон изучения Торы, а на Танью. Вегерасакойдеш, 26-е послание в этом разделе. Теперь расшифровка этого. Собственно, фрагмент более широкий. В законах изучения Торы Алтер Ребе в Пинуахе. Смотрим туда. А волкший кшиягдель бехохма виярпи бомиэйд. Значит, там речь идет о порядке изучения Торы, если я правильно помню. И вот когда человек настолько дозанимается Торой до такой стадии, что он уже чрезвычайно возвеличится в хохме, и умножится она в нем весьма. Велой и Ецорих, Лой Лин Метейра. То есть до поры до времени он должен заниматься, там указывает закон ему области его деятельности, то есть какими книгами он должен заниматься, в какой последовательности, в каком объеме, что он должен, там, в какой момент он должен что повторять и так далее. Есть определенный регламент. Но когда он уже все типа выучил наизусть, то есть, ну, уже знаком с основным базовым комплексом знания в очень большой мере. То есть, когда он уже, когда для него отпадет необходимость изучать именно письменную Тору, ну, в смысле, чтобы запомнить последовательность сюжетов или что-нибудь в этом духе, чтобы текст, с текстом быть знакомым, и у него отпадет необходимость постоянно заниматься устной Торой, вот следуя тому регламенту, который предлагался, предлагается там до того. «Мипнейши квар хозра лимуды помим рабизме», поскольку он чрезвычайно много раз уже проштудировал все. «Ачен нехкек гейто беззихройный кола тырыша бихсовшего алпекуло», вплоть до того, что в его памяти запечатлелось уже, вырезалось дословно, вся Тора, письменная и устная, целиком. «Азай икра бейтим мезумоним тореши бихсов, ведиври тореши баалпе». Тогда он должен время от времени заниматься письменной Торой, словами Торы в устной, которые относятся к области устной Торы. «Кидей шилоем ешохах довар медины атойра», для того, чтобы, просто для того, чтобы не забыть, чтобы не стерлось из его памяти какая-то деталь из законов Торы. «Вифны кол йомов лию на Талмуд». И с этого момента он должен заниматься уже под устной Торой, подразумевается здесь, ну, законодательная база, наверное, вполне вероятно, то, что Рамбам подразумевает вот этой своей фразой из предисловия, над которой мы работали недавно, как раз на прошлой неделе, насчет того, что его труд составлен таким образом, что человек может изучить письменную Тору и сразу перейти к изучению его труда Мишна Тейра, и из него постигнет всю устную Тору целиком. То есть, это общий объем знаний, относящихся к устной Торе в форме законодательных решений. Так вот, когда он это все закрепил, то тогда, с этого момента, чем он занимается, он повторяет время от времени законодательную вот эту основу, повторяет письменную Тору, чтобы не забыть просто ее текст, чтобы он у него освежает ее в памяти. И в основном занимается изучением Талмуда в плане углубления в его содержание и вот погружения туда на предельно возможную глубину. «Лисбер сворис беалохейс», дабы высказывать какие-то, вернее, не обязательно высказывать, но вот постигать логику умозаключений, которые там происходят, сталкивать между собой мнения. «У велифал пилбоген бекушиесу пируки», для того, чтобы заниматься пилпулем через постановку противоречий и разрешение их. «Лейрат лоими косворис витами алохейс», спускаться на максимальную глубину в области логики талмудического рассуждения и смысла фалахот. «Лиговин довар митуох довар», заниматься анализом, понимая одну вещь с другой. «Валидам из довар ли довар», сравнивать, уподоблять одну вещь другой, что является непростой на самом деле задачей, поскольку уподобление может быть ложным, точно так же, как и наоборот, размежевание может быть ложным, разделение тем. «Велихадыш хидуши алохи срабейс», и вот теперь то, что нас больше всего интересует, и заниматься произведением хидушей многочисленных. «Лефи ройхав шиеш белибой», от чего зависит количество этих хидушин и их производство, темп их воспроизводства, от того, насколько, какая широта есть в сердце его, ну, то есть, вот, от его характера, его, от его устройства, «вейшув дайтей», и его спокойствие, сосредоточенность, устаканенности, ну, потому что, на самом деле, ничего понять толком невозможно, находясь в состоянии, когда ты находишься в сумятице внешней, либо внутренней, даже во внутренней скорее. Вот, а «ишу дай ты». «К мойшу омру шабы самых гимал лигамер иниш вейгадр лисавер». Как сказали в таком-то месте, например, тогда Шаббас, вот человек вначале заучивает то, что ему необходимо заучить. Кстати, мы с вами сталкивались с этим рассуждением где-то в Адроне насчет нескольких фаз в изучении Торы, в частности, логической стороны Торы, где вначале от человека требуется заучить, запомнить, ознакомиться совсем подробно и вот овладеть каким-то таким сквозным представлением об общем объеме уже данного текста, то есть воспринять как следует. А потом он начинает творчески работать с этим материалом. Ну, творчески, слово такое, не очень, может быть, не очень здесь уместное, но, во всяком случае, начинает пытаться разобраться, а как же это все устроено, как одно с другим связано и так далее. Это уже называется «вегадр ли савер». А потом он заново этот текст уже с ним работает по-другому через свару. То есть, высказывая предположения, их подтверждая или отвергая и так далее. То есть, таким образом, к чему мы пришли? Вот для того, чтобы понять то, о чем мы говорили на прошлом уроке, надо начать с этого «Талмид Ватик Осед Лехадыш». Все было дано Моше на Синае, включая то, что Талмид Ватик в будущем откроет. А на первый взгляд, ну, не вяжется как-то совсем. То есть, если это новое, то как же это Талмид Ватик, как же это было дано Моше на Синае? И начинается объяснение. «Бематен Тойра нитнул и Моше клолы атеира». При даровании Торы Моше Рабейну были даны правила изучения Торы. Называется «клолы атеира». Общие закономерности Торы. «Шаль йодам йойдим лизбер сворес ба алохас, вилифал подбохан бекушия суфируким, лейд ломега сворес тами алохас, лиховин довар митоик довар, лидам из довар лидовар, дыхадыш хидуший алохас». Прямо-таки целиком эта цитата, которую мы только что прочитали, вот она опять нам выдана на гора. Я даже не знаю, немного лень опять переводить. «При даровании Торы были даны общие закономерности Торы». 24-ю сноску сейчас простудируем, когда дойдем до конца абзаца. То есть общее логическое устройство Торы было передано через Моше нам. А что значит общее логическое устройство? Ну вот точно так же, как мы понимаем язык, имея представление о том, как он устроен. Не всегда достаточно, то есть, вернее, никогда недостаточно иметь представление о значениях слов для того, чтобы понимать, скажем, речь на чужом языке. Ну и тем более, значит, значение слов, если учитывать то, что слова могут быть многозначными, и одни и те же корни могут означать разные вещи в зависимости от контекста. То есть, для того, чтобы постигать речь, для того, чтобы постигать текст, для того, чтобы постигать произнесенное на чужом языке, надо обладать представлениями о логике этого языка. С другой стороны, обладая представлением о логике другого языка, можно утверждать, услышав некоторую фразу, или там, познакомившись в письме с некоторой фразой, можно утверждать о некотором напрашивающемся значении этой фразы. Несмотря на то, что мы не находимся рядом с собеседником, там, не знаю, с тем, кто написал письмо, который мог бы нам подтвердить, что он именно это имел в виду. Поскольку закономерности, заложенные в текст, закономерности, на которых текст строится, позволяют нам утверждать, что текст подразумевал то-то и то-то. Примерно так же здесь, примерно так же в любой науке. Скажем, там, для того, чтобы понять что-то в учебнике по математике, для этого необходимо быть знакомым с тем, как устроена математическая теория, скажем. Без знания этой теории мы просто будем воспринимать учебник как набор каких-то непонятных символов, разбросанных в беспорядке по страницам. Или, скажем, если мы будем воспринимать учебник по математике через свои знания по биологии, мы вряд ли что-то поймем в этой вот новой, другой, по-другому устроенной науке. Примерно так же при изучении Торы необходимо понимать, как Тора обращается с логикой изложения. И если мы знаем, каким образом Всевышний Кавиохал обязался, то есть вот каким он следовал, передавая нам Тору, логическим законам, логическим правилам, то мы, следовательно, воспринимая Тору, способны видеть в ней определенную информацию, которая содержится, однозначно содержится в предложениях Торы, скажем, в заявлениях Торы, даже вне значений там, слов, которые составлены здесь в предложении. Например, там, порядок Торы, сама Тора. То есть, из того, что там перечисление, где есть общее и частное, так далее. Ну, наверное, все знакомы с 13 принципами толкования Торы, которые излагаются в брайсе Раби Ишмуэля, которую мы ежедневно читаем перед утренней молитвой. Не случайно, потому что это один из ключевых моментов, который нам позволяет вообще иметь представление о божественной воле, основываясь на тексте Торы. И на самом деле этих законов несколько больше, но вот какие-то вынесены в брайсу Раби Ишмуэля. Так вот, откуда взялись эти законы толкования Торы, а они относятся к области того, что было передано Моше Рабейну на горе Синай в устной форме. То есть, они сопутствовали передаче этих законов, которые позволяют работать с текстом Торы, ну и вообще понимать, что тут с чем вяжется и как Тора устроена, как механизм. Они были переданы Моше Рабейну на горе Синай. И благодаря им, продолжает Ребе, перешли на 63-ю страницу, мы знаем, как Лисбер Сворис, вот дальше это цитата из законов толкования Торы, мы знаем, каким образом логически подходить к Торе, каким образом лифалтель, каким образом производить анализ текста Торы, что представляет собой предмет вопроса, мы понимаем, на что мы должны обратить внимание. Кстати говоря, вот у нас хорошая иллюстрация есть, которая важна для понимания этого момента. Ежедневно мы с вами практически изучаем беседы Ребе из Ликут и Сихас, и в абсолютном большинстве случаев они подразумевают анализ комментария Раши, где мы задаем бесконечные вопросы относительно этого комментария, высказывая недоумение по тому или иному поводу. И потом эти недоумения, они приводят нас к необходимости подняться на какой-то более высокий уровень в понимании, да, куда-то надо в глубину занырнуть. И в результате прийти к представлению, которое разрешит вот эти вопросы. А откуда у нас берутся исходные вопросы? А из представления о том, каким образом Раши относится к своему тексту, вот как он комментирует Тору. На что он обращает внимание, в какой форме он излагает те вопросы, те моменты, которые он считает нужными изложить. Ну, скажем, основополагающий принцип, что он занимается именно самым базовым, простым смыслом Торы, основываясь на этом факте, основываясь на знании этого фундаментального момента в подходе Раши к комментированию, мы с вами задали бесчисленное количество вопросов. То есть, зная, что Раши подходит к своему комментарию однозначно, и это вот такая вещь, совершенно не имеющая исключений, собственно, как к раскрытию наиболее простого уровня Торы, доступного 5-летнему ребенку, мы можем, увидев в комментарии Раши что-то не стыкующее с этим, задать вопрос. Вернее, даже не можем, а обязаны. Это у нас вызовет противоречие. Если бы мы этого не знали, мы бы, естественно, не задали ряда вопросов, которые вот этим именно обусловлены, потому что почему, собственно, и нет. То есть, вот мы в Раши встречаем какой-то момент, он априорно непонятен 5-летнему ребенку, но у нас-то вопрос не вызывает, просто потому что мы не знаем, что комментарий Раши обращается вот именно в сторону 5-летнего ребенка, который должен это понимать, который должен это понять. Также и здесь. То есть, мы знаем, какие вопросы поставить по Торе, только потому что мы обладаем представлением о том, как Тора устроена. Мы знаем, как спуститься, продолжает там Алтер Ребе, спуститься в глубину логических построений и смыслы алахот, понимать вещь одну из другой. То есть, мы знаем, что можно считать аналогией чему, что можно уподобить чему, а что нельзя уподобить. Так далее. Велихадыш хидуши алохас. И в конечном итоге мы приобретаем, имея такой ключ к языку Торы, мы обладаем способностью выносить хидушим, совершать хидушим. Вехен бедрошеса агодес ли избейнан митойха мойсат асеха лейде завая. Это уже фрагмент того же самого текста, только до которого мы не добрались в сноске предыдущей. И также в толкованиях агадот, для того, чтобы измысливать из них мусор асехал, простите, неправильно прочитал, не мусор, а мусор асехал, какое-то разумное увещевание, которое приводит нас к представлению о Всевышнем, для того, чтобы познавать Всевышнего. Кироев сойда сатуэра и шии хохмаса кабола в идее савая, поскольку большинство тайн Торы, которые представляют собой тайну, мудрость кабалы, мудрость кабалы, мудрость тайной Торы, в идее савая и знание Бога, гнузим беагодис, они захоронены в агадот. Велахен мицад зеша талмит ватик миам исьягеа бесихлы. И отсюда то, что Талмид Ватик, опытный мудрец, здесь важно, что это опытный мудрец, то есть это человек, который, да, обладает способностью, обладает знанием, во-первых, этих закономерностей, а во-вторых, он обладает навыком их применения, скажем, сертифицированным навыком. То есть его навык проверен, и он вот превратился в Талмид Ватика. То есть он не просто, даже не просто ученик, обычно Талмид Хохам в нашем представлении, в нашем сегодняшнем представлении, это, собственно, мудрец, дословно ученик мудреца. Он Талмид Ватик, то есть он вот такой прожженный старый Талмид, который, да, действительно обладает навыком работы с текстом Торы. Так вот, с той точки зрения, что Талмид Ватик, он трудится своим разумом, для того, чтобы найти и раскрыть некоторую вещь, альпиклолы атеира, на основе правил Торы, раскрыть какую-то новую информацию, а рейзе хидуш шилой, эта информация, она называется его хидушем. Ключевое слово «его», хотя Рэба здесь не выделяет, но неважно здесь отметить это. У мецад зэшем циесвы гилуя ахидуш насэйс, альпиклолы атеир шнитлы мойшем месина. И с другой стороны, с той точки зрения, что изыскание и раскрытие данного хидуша были совершены на основе правил Торы, вот этих самых клолей атеира, которые были даны Мойше на Синае, а рейзе колол бегелем бетойра венитн ла Мойше ми Синай. С этой точки зрения, эти вещи, они в сокрытии были включены в Тору и были переданы Мойше на горе Синай. Потому что тот текст, который Моисею на горе Синае был дан, он подразумевал данное раскрытие. Он, обладая этой логикой, если она грамотная, разумеется, мы сейчас говорим исключительно о случае, когда мудрец подходит к тексту Торы и раскрывает в ней новое грамотным путем, естественно, не ошибочным. Если данный текст подразумевал этот набор значений, который был раскрыт мудрецом, в сегодняшнем мире, скажем, в этом году, вот в эту минуту был раскрыт мудрецом, то значит, он присутствовал, он находился в руках и в голове у Моше Рабейну, когда он получал Тору на горе Синай. С другой стороны, Моше Рабейну в данной интерпретации, он не знал этого хидуша. Он не смог бы его транслировать. Если бы Моше Рабейну дожил до наших дней и постоянно занимался работой с Торой, то в результате, разумеется, он бы раскрыл и этот хидуш. В тот момент он не был раскрыт. А кто его раскрыл? Раскрыл его мудрец современный, который подошел к Торе, наконец, вот с какой-то неожиданной стороны для всех остальных. И увидел Тору с этой стороны. И для него стало очевидным, что в Торе заложена вот такая информация. С этой точки зрения, это его хидуш. Теперь по сноскам. 24-я сноска. Это клолы атери, насчет правил Торы. Рейш мой сраба перек мемалев, смотри, мидраш мой сраба в таком-то месте. Это оригинальную сноску, мы вначале зачтем цитату, а потом перейдем в пинуах. Там говорится следующее. Вихи кола тейра ломат мойши хулу, эла клолим ламадугу хулу. Там как раз и задается этот вопрос. Вот, мол, мы, не удивлюсь, если это продолжение того толкования, которое было приведено выше. Ну, оно не продолжение, поскольку приведенное выше толкование насчет того, что Мойша на горе Синай получил вообще все на свете, оно из 47 главы Шмойс Раба, а здесь толкование из 41 главы, то есть оно предшествует. Но, в общем, с достаточной степенью очевидности оно как раз и отвечает на вопрос, как же Мойша Рабейну мог получить такое количество информации, мол, там, за считанные дни, ну хорошо, 40 дней, но все равно это не очень серьезно. То есть, а как же он получал эту информацию? Вот Шмойс Раба отвечает на это следующим образом. И что же, он всю Тору выучил? Кола Тейра ломат Мойша? Всю Тору выучил Мойша? Нет, он не выучил не всю Тору, эла клолим ламадугу. Его обучали именно клолим. Его обучали именно, в смысле, обучали Всевышний. Именно общим правилам. Клоль, клол и атеры, которые мы перевели с вами как... То есть каждый раз это переводится по-своему, в зависимости от контекста, но, по-моему, я уже даже не помню, как мы сейчас перевели в ходе урока, ну, типа правила изучения Торы. На самом деле, клоль – это общая совокупность, не обязательно правило. Клоль – основное от слова «куль», от слова «все», да, нечто включающее, совокупное. Вот его каким-то общим вещам, общим подходом, общим прихватом обучили. И смотри подробно в Ликутей Сихес в таком-то месте. И в 24-й сноске, как я и догадался, собственно говоря, в 24-й сноске в Пинохе приводится в начале крошечный отрывок из Шмойс Раба, где говорится, что Неймар воитнал Мойша вехи кола тейр ломат Мойша ксив, как написано, и дал Мойша, и так далее, и из этого дал Мойша, Всевышний передал Мойша, вот, все на свете. Из этого вроде как понятно, что Мойша Рабейну получил от него всю Тору целиком. И вплоть до того, что, о чем говорится чуть дальше в 47 главе, то толкование, которое мы выше зачли. Так вот, нет, Мойша Рабейну, вехи кола тейра ломат Мойша, разве Мойша Рабейну всю Тору, что ли, выучил в единый присест вот за 40 дней? Нет, его именно... «Вехи кола тойра ломат Мойша ксив батойра ворку мэра смедовис». В самой Торе написано, что она больше земли меры ее рыховыми не ем. И она, правильно угадали, и она шире, шире моря. «Вэла арбоим йоем ломда Мойша», и что ее за 40 дней Мойша выучил, «эла клолим ламадугу акош баругу лэ мэйша». Но, интересно, кстати, почему... А, потому что я хотел задать вопрос, почему во множественном числе, а это потому что опечатка была при цитировании в оригинальной сноске не ламадугу, а лимдейгу должно быть. Вот в этом тексте, то есть, ну, вернее, вопрос, где опечатка, конечно, опечатка могла быть и там, но напрашивается, что все-таки, если дальше говорится, что святой благословен он его обучил, то, наверное, в единственном числе, вот, он обучил его общим вещам, общим правилам. А Ликут и Сихес, где об этом говорится подробно, вынесено, разумеется, в приложение, куда мы с вами и отправимся, на страницу 252. Простите, я неправильно посмотрел. 252 – это страница в Ликут и Сихес, а дополнение на странице 89. А, собственно, и не такой большой отрывок. Я ожидал чего-то ужасного. А тут, в общем, всего несколько абзацев текста. Но, тем не менее, почему-то составитель вынес это в дополнение. Итак, в Ликутей Сихес, в 19 томе, говорится, в частности, следующее. «Шезэгу эхот мибиур и мамер хамейну кол маша талмитвати косит лихадыш, а кол нитн мой лымойше бесинай». Почему-то бесинай, а не мисинай, как в другом месте. И в этом заключается одно из объяснений, высказывание наших мудрецов. Все, что Талмит Ватик в будущем откроет, все дано Мойше на Синае. Делихиура зе стира мину юбей. На первый взгляд, здесь есть внутреннее противоречие. Противоречие именно вот нашего толка. И макол нитен ли Мойше бе Синае, если все дано Мойше на Синае, зелу и хидуш. Это не может являться новым, не может называться по-настоящему хидушем. Веймкейн эйх оймрим алках осит лихадыш. Тогда, каким образом в данном случае говорится, что все, что в будущем Талмит Ватик, лихадыш именно, сделает хидуш. То есть, откроет новое. Гамейный мувен также непонятно. Эйх шаях лоймар шимой шарабейну безман кой коцер ломет из кола тейра кудо. Им кола хидушим шлкол Талмит Ватик, а цой в кола дейрис. Ну, также непонятно, каким интересно техническим образом возможно, чтобы Моше Рабейну за такой короткий срок он выучил всю Тору целиком, включая все хидушим, которые Талмит Ватик до конца поколений, каждый Талмит Ватик до конца поколений совершил в области Торы. Это же немыслимое количество, ну, просто текста, скажем. У Вифрача за койлер гамма хидуши туэра мити тейца, и в частности, это же подразумевает также и хидуш Тора, кстати говоря, это нам важно в дальнейших рассуждениях будет, и во всяком случае очень интересно, это должно подразумевать также и хидуш Торы, который в будущем от меня выйдет, Тейрос Ишель Машиах, Шити Еберибу Муфлок, то есть Тору Машиаха. А Тора Машиаха, мы уже выше сказали, что это будет раскрытие Торы, вообще несопоставимое со всем, что до этого происходило. То есть, это какой-то невероятный объем информации, скажем. То есть, ну вот, непонятно, как же Моше Рабейну мог воспринять за 40 дней всего лишь такой огромный корпус информации. Эхот ме абигурим базе. Одно из объяснений по этому поводу. Канал, как говорилось выше. Моше Рабейну кибл тойра шибихсов и тойра шибал пэйм кол клоли атейра. Моше Рабейну получил, номинально имеется в виду, на горе Синай, письменную Тору, устную Тору со всеми правилами толкования Торы. Эйх лилмет мэгэм камэ хамэ проти. Каким образом из текста Торы выучивать детали. Алдерех апшата друж аремес ваасоид. Путем простого смысла толкования, намека и тайны. Вааталмит ватик лоймет умойце бепоэль. То есть, ему была предоставлена, как бы, был дан потенциал такой работы. А Талмит Ватик, он практически раскрывает там, в последующих поколениях, в каждом свой, естественно, Талмит Ватик, и свои Талмиды Ватики, Талмидей Ватик, в будущих поколениях они раскрывают уже практически эспраты ашаклы витари ваапилпал вихуду. Они раскрывают уже практически вот результат, в результате там, спора, обсуждения, анализа, столкновения мнений. Раскрывают новую информацию. Адлы дина прати метоих аклол. Вплоть до частных законов, которые они выводят из каких-то более общих известных законов. Велахен зе хидуш, йойше мойше бы поел лолом это за инопрати, и поэтому данный момент таки да, может быть засчитан как хидуш по отношению к Моше Рабейну, для которого данная вещь не была очевидной, не была им выведена наружу в очевидной форме практически. У Велшойн Хахамейну, ше мойше лой гое идея, Гатилин тилин шлалоха шлраби акива гоя дойреш. И как, например, высказываются наши мудрецы, что Моше Рабейну не знал те холмы холмов Аллахи, которые учил раби Акива из каждой буквально детали текста Торы. Раби Акива жил позже Моше Рабейну, на всякий случай. А волги есть, шикола хидушим батейра, мухрохим лиезм, бнуем, ала клолим шимойши кибан бесинай, но при этом, поскольку любой хидуш Торы в обязательном порядке, он должен основываться на тех правилах, которые получил Моше Рабейну, и мимо Моше Рабейну тут не пройти никак. Йойца им кейнша, а кол нитн ле Моше Мисинай, поэтому бесинай. Поэтому отсюда получается, что все то, что Талмит Ватик в будущем раскроет, оно дано Моше на Синае. Акол кваргоя колут бегелем алкол поним батейра кефиши гойса эцель Моше. То есть, все было включено, по крайней мере, в сокрытии внутрь той Торы, той формы, в которой Тора, в которой Моше получил Тору. Увыхол зэй геса Талмит Ватик бесихло или галаса зэй юна пратиши бетуриши баалпе. И при всем этом труд Талмит Ватика, который тот совершает своим разумом, дабы раскрыть идею частную, которая заключена в устной Торе, лифи клоли атойра, основываясь на правилах Торы, юйцерас хидуш бетейра, создает хидуш в Торе. То есть она, да, вправе называться хидушем, и является хидушем. Возвращаемся на страницу 63, второй абзац сверху. И подобным образом следует высказаться относительно Тойра Хадоша, относительно новой Торы, Шетизгалы Леоситловой, как она раскроется в будущие времена. Шематен Тойра Шегу Инин Хад Пиоми Шарило Иоид Па Матен Тейра, что дарование Торы, которое является, это принципиальный момент, который является однократным действием, то есть больше дарования Торы не будет происходить, повторного дарования Торы не предвидится у нас. Нитну кол иньоне атойра куло. В этом даровании Торы единственным и единственно возможным были даны все моменты Торы, которые вообще в принципе... То есть была дана, да, была дана Тора вся целиком, в абсолютной полноте. Гама иньоним де тойра хадоша мити тейц шизгала лидей машиях. Также те моменты Тора Хадоша Митит, это то, что мы назвали новой Торой. Так это тоже было дано. И тоже является новой Торой только лишь в каком-то смысле. Применительно к моменту раскрытия. Приблизительно так, как это стал Метватиком. Тойра Хадоша Митит, это Шиизгал Лидей Машиах, который раскроется благодаря Машиаху. Там и Весой Десатейрша Нитна Куло. То есть смыслы и тайны Торы, которая была дана целиком, яхатым ко им сои тамеро мистер свеносего, вместе с тайной смыслов ее и тайниками сокровищниц и со тайниками сокровищниц ее, как говорится в Писании, лемойше мисинай. В клулим бегелем батуира шенит на лемойше мисинай, они включены в ту Тору, которая была получена Мойше на горе, которая была передана Мойше на горе Синай. Элаши еиш хилук есоиди в икори, но при этом есть разница принципиальная, фундаментальная разница. Бейна хидушем шемизгалим аль едей талмит ватик безманазе. Между теми хидушем, которые раскрывает Талмит Ватик в настоящее время, Литойра Хадоша Шетизгалы Лосит Ловой, и Торой Хадошей, вот этой новой Торой, которая раскроется в будущем. Еще раз, принципиальный момент, поэтому надо хорошо его проговорить. То есть, подобно тому, как Тора, как все, что в будущем Талмит Ватик раскроет, дано Мойше на Синае, и вопроса нет, что значит будет дано, было дано Мойше на Синае, и если Талмид Ватик в будущем это раскроет, только в будущем это раскроет. И нет вопроса, почему это хидуш Талмид Ватика, несмотря на то, что уже было дано Мойше на Синае. Мойше на Синае было дано все, а потом Талмид Ватик на протяжении поколений раскрывает усилиями своего разума, которыми, приложив которые, мог бы, наверное, в теории и Мойше Рабейну это раскрыть, но он не раскрыл этого. И в поколении за Мойше Рабейну это не было раскрыто, и через два поколения, и через тысячу лет, еще полторы тысячи лет не были раскрыты эти хидушим, и только в этом поколении данный Талмид Ватик сделал данный хидуш. Поэтому это да, хидуш. Но это никак не отменяет того, что это было вложено, содержалась как бы в теле Торы, как она была передана Мойше на Синае. И то же самое с хидушем, таким вот глобальным хидушем, Тойра Хадоша Мити Тейцы, который будет раскрывать Машиах. Та же самая песня. То есть и это, впрочем, тоже содержалось в общем теле Торы, которая была передана Мойше на Синае, но при этом содержалась там в какой-то вот другой форме. И вот к чему мы сейчас переходим, содержалось там в принципиально иной форме, нежели все хидушим, которые могли быть раскрыты Талмид Ватиком, опытным мудрецом на протяжении поколений. В чем же различие? А хидушим батойрашим изгалим безманазе. Здесь мы условно делим все время существования мира на эти, значит, зманазе, это время и будущий мир. и будущее время. То есть, до поры до времени, вот это до того, как изменится, в какой конкретный момент и каким образом это дело дальнейшего обсуждения, в какой-то момент сменится парадигма взаимоотношений между евреями и Торой. И тогда все пойдет по-другому. Вот до этого момента все времена, с точки зрения наших теперешних рассуждений, равны. И времена дарования Торы, и времена там, мудрецов Мишны, и времена мудрецов Талмуда, и времена пребывания евреев в земле Израиля, и потом в изгнании, современное время, это все абсолютно одно и то же. Принципиально они не отличаются. Так вот, хидушим, которые раскрываются в Торе в настоящее время, кейванше из галусом геалидея и гебы сихла мукбельшел талмит ватик, поскольку раскрытие этих хидушим происходит посредством применения ограниченного разума, каким бы он ни был большим, ограниченного, талмит ватика, опытного мудреца. Муван шигам койдам из галусом мебьюисом бегелом, понятно, что также до их раскрытия, когда они находились в сокрытии вот в этом самом теле Торы, условно говоря, арейхэм клулим батэйра бэгойфэн шиешбэй хойлэзуодам лэмойцам лэгалойсам. Понятно, что они содержались внутри этого общего тела Торы в такой форме, которая допускала возможность их нахождения и вытаскивания в раскрытие. Это то, что называется во внутренней Торе «гэлэм шиешный вэмэциюс», термин, который нам знаком по урокам, по самых вов, скажем. Сокрытие, которое есть в которое есть в существовании. Сокрытие, которое обладает существованием. То есть, да, что-то есть в коробке, в темной комнате, черный кот, но он там присутствует, он там есть. Поэтому можно туда залезть и на ощупь как-то его попытаться все-таки выловить и вывести наружу. То есть у этого, у этой информации внутри Торы есть существование, хоть и скрытое. Поэтому можно вынести эту информацию мина гелем элагилуй, из сокрытия в раскрытие. Машенкин, а тойра хадошишит из галы лосит ловой, что не так, принципиально иначе, применительно к той рахадоши, которая раскроется в будущем, в будущие времена. Кейван Шейн, Бейхойла Зоодом, Талмит Ватик, Легалойсом, Кеймалидеа, Кожбру, Беацмой. Данное знание, оно с одной стороны, да, находится внутри общего комплекса Торы, но в таком сокрытии, из которого Талмит Ватик принципиально не способен его вывести. И вообще, наверное, можно обобщить, человек не способен извлечь вот это вот глубинное содержание Торы, даже из той формы, в которой Тора передана человеку. То есть он там, вот это вот знание, оно там существует подспудно, но вытащить его оттуда невозможно. А кто способен вытащить оттуда, из вот этого знания, выбросить в момент раскрытия то, что мы назвали хидушем Тойра Хадоша, но новой Торы, главным хидушем, вот таким вот невероятным хидушем Тора Хадоша, это святой благословен он сам. Тойра Хадоша миити тейца, и об этом как раз и говорит нам язык данного толкования. Тойра Хадоша миити тейца. Новая Тора от меня выйдет. Муван ши искалилусом батойра гибойфен шель гэлэм лигам решейный шаях лигилуй, гэлэм шейный бемициюс. Понятно отсюда, что эта информация, она содержится в Торе сегодняшней, ну, то есть не сегодняшней, а всегдашней, в той Торе, которая была дана Моше на горе Синай, и обладателями которой мы являемся по сей день, слава Богу, содержится в форме принципиально отличной от до этого описанной. Образом абсолютного сокрытия, который не имеет отношения к раскрытию, то есть то, что во внутренней Торе называется «гелом, не обладающий мециюсом». Это ситуация, помните, когда-то мы с вами шутили по поводу там, фокусов, что, мол, вот есть фокусник, который фокус не настоящий, у которого кролик где-то спрятан, просто мы его не видим в цилиндре, но он там где-то есть. Поэтому фокусник берет, открывает этот цилиндр и кролика оттуда достает. Мы удивляемся, потому что мы не видели там кролика. Но фокусник, который Талмид Ватик, который опытный мудрец, он способен его оттуда достать. У него вот есть у него такой навык. Он его умеет хорошо спрятать там вначале, потом умеет хорошо достать. А есть ситуация, когда в цилиндре нет никакого кролика, и тем не менее Всевышний способен его оттуда достать. Потому что на самом деле он там как бы есть вне своего мециюса. Это сокрытое, которое не просто спрятано хорошо, а находится, присутствует вне своего мециюса, не обладая существованием, не обладая возможностью изыскания. Велахен изгалусом лосит ловы алиде акошбуру уинен шельхидуш. И по этой причине изыскание оттуда, вот этого кролика, это идея хидуша, это идея новизны, открытие нового, и даже в определенном смысле это больший хидуш, чем хидуш Талмид Ватика. Тойра хадоша бейнарохли гамрили тойрша безманазе. Это новая Тора. То есть это вправе называться новой Торой, несмотря на то, что Тора вторично не будет даваться. И вообще вот дарование Торы – однократное событие. Но тем не менее, это новая Тора, потому что это то в Торе старой, что невозможно к раскрытию вне вмешательства Всевышнего вот на этом этапе. «Беэйна ройхлы гамрилы тореша безманазе». Это Тора новая, которая такова, что она вообще не может быть сопоставима с Торой, которую мы изучаем в настоящее время. Камаймер Рабесейну Тойрешуодом ломит безмана Буойла Мазе Гевель Гилифней Тайрос и Шельмашиах. И описывается это ужасной совершенно фразой, ужасно звучащей фразой наших мудрецов. Тора, которую изучает человек в этом мире, она ерунда, Гевель, пустопорожнее нечто по отношению к Торе Машиеха. Что это за происки? То есть мы с вами понимаем, что великая Тора, раскрытая мудрецами на протяжении всех поколений, никак ее Гевелем назвать язык не повернется на первый взгляд. Но вот этой фразой хотят мудрецы выразить несопоставимость того чрезвычайного раскрытия, которое просто перекроет все, что было раскрыто на протяжении всех поколений, во времена Машиеха, которое произойдет вот таким вот интересным образом, когда на самом деле ничего нового даровано не будет, просто будет дана возможность увидеть Тору совершенно неожиданной, несопоставимой с сегодняшним нашим ее видением стороны. Произойдет это, дальше будет подробнее объясняться вся эта идея, произойдет это благодаря тому, что Всевышний выдвинет эту Тору из уровня, где она, вот это понимание, это представление о Торе, скажем, выдвинет с уровня, где она находится в режиме сокрытия, которое вообще не обладает мециюсом, в область какой-то вообще доступности. А Машиах будет обладать способностью, которую выше называет Рамбом, и вот мы все время повторяем эту фразу, пророческой способностью, определяет ее как пророческую способность, он благодаря этой пророческой способности сможет забрать эту Тору и, проведя через себя, как через такой преобразователь, как бы, выдать нам ее в форме, когда она станет постижима также через разум и, следовательно, будет вот дарована, войдет в область того, что даровано нам для нашего понимания, для решения бейздина и так далее. Но это дело наших будущих объяснений, пока мы только заложили для этого канву. И напоследок 27-я сноска насчет «Гевель гильф ней тейрос и шель машиах». Это отрывок из «Кегелес Рабо» в 11 главе. И подобное этому во 2 главе. И почему-то Пинуах именно 2 главу приводит. И, кстати, мы пропустили 26-ю сноску, простите, где Рэбе приводит массу ссылок, которые в результате Пинуах приводит к одной ссылке на маймер, на майморе предыдущего Рэбе от года Товшентес, где говорится: «Дома ракош бургу, тойра хадоша мити тейца, тейца хидуш тойра мити тейца». Говорит Святой Благословен Он: «Новая Тора от меня выйдет, хидуш Торы от меня выйдет». Шиги исхадшус ойр бетойра хулю. О чем это говорит? Разумеется, не о том, что будет даровано еще раз Тора. Это вот сноска на то утверждение, что Тора не будет дарована вторично. Речь идет не о втором даровании Торы, а об обновлении света в Торе. Варейлой и еойда па матнтейра ким бе матнтейра де ахшов нитан гам маши исхадыш лосит худу. И не будет, ведь не будет второго повторного дарования Торы, а в том даровании Торы, которое произошло некогда, и Торой, которой мы обладаем сегодня, дано также то, что обновится в будущем. И, наконец, 27-я сноска Кигелес Раба, второй перек, та самая на завершение нашего изложения, Кимаймер Рабасейна Тойра Шиодем Лодмет про Гевельгу. Раби Хиския Бешахар, не понял я, что здесь говорится, Симон Барзвадья Омар, такие-то мудрецы высказали мысль, «Кола тойреша отломит бойлам азе, гевель гулиф ней тойреша бойлам або». Тора, вся Тора, которую ты учишь в этом мире, гевель она, то есть вот ерунда, чепуха, по отношению к Торе, которая будет изучаться в будущем мире, «Лефиши боэла мазе одам ломит тойра вэше и хэах», поскольку в этом мире человек изучает Тору и забывает, «а вол леосит ловэй максив тамон», но относительно изучения Торы в будущем, что написано, Ирмиёву в таком-то месте, «носати эстероси бекирбом», «дал я Тору свою внутро ваша», «вложил я Тору свою внутро ваша». Ну, вне контекста, вне зависимости от данного отрывка, так или иначе, нам эта цитата нужна была для того, чтобы указать на совершенную несопоставимость между Торой, как она раскроется в будущие времена, и Торой, как она у нас сегодня, включая все хидушим Талмид Ватика, которые были совершены на протяжении всех поколений. Несопоставимость эта будет достигать такой степени, что представление о Торе, как оно раскроется благодаря тому, что Всевышний выставит ее в область, где ее можно будет получить в область человеческих представлений, и Машиах оттуда ее выхватит и передаст нам, будет такого масштаба, что это представление, раскрытие этого представления будет обозначаться, будет переживаться, как Тойра Хадош имеете Тейца. «Новая Тора от меня выйдет. Хидуш Торы от меня выйдет».